Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. В прошлый раз, когда я сидел в этой комнате с Вячеславом Викторовичем Гринем, все пошло почти крахом, только его мудрость, его многолетний опыт пастора церкви позволил нам вывести эфир, так сказать, из пике, в котором попал по некоторым представлениям из-за висящей за мной гирлянды, которая навозила какие-то помехи на мои телефоны и все остальное прочее, через которые мы делаем трансляцию. Именно поэтому сегодня я оставил только шапочку Санта-Клауса на себе, но гирляндой у нас будет сегодня Вячеслав Грин, потому что его, так сказать, яркость, его горящие огни и вот его лучезарная улыбка, которую я вижу даже в полумраке, она будет освещать весь сегодняшний наш эфир, который называется «Как найти счастье на Чукотке». Если вы помните, в прошлый раз Вячеслав Викторович упоминал о том, как он был миссионером на Чукотке, как он продолжает любить этот регион Российской Федерации, холодный, жуткий и, мне кажется, очень одинокий регион. И вот мы сейчас по этому поводу поговорим, как он туда попал, как вообще он стал верующим человеком и какие все мы с вами можем выводы сделать из его жизненного опыта. Потому что мне кажется, что если мы исследуем жизни, я хочу сказать, героев, но побоялся вас смутить, служителей церкви, пусть даже мы не верим сами в Бога, исследуем их жизненный опыт, мы можем что-то полезное для себя, на самом деле, из этого всего извлечь полезное, да, и применять в своей жизни. Вячеслав Викторович, привет вам.
Мир вам, дорогие.
Я хотел еще раз вас поблагодарить за то, что все-таки вы вытянули прошлый эфир. Действительно, если бы не вы, если бы не ваша, так сказать, расторопность, то, наверное, мы попали бы впросак, но я, по крайней мере, себя чувствовал попавшим туда, из-за этих проблем со связью, но в комментарии потом я читал некоторых людей уже после эфира, и несмотря на эти проблемы со связью, пробелы, там, прерывания, они писали, что, слава богу, все было хорошо, все замечательно, мы с вами вместе молились, но это, конечно же, ваша заслуга, Вячеслав Викторович.
Слава богу. Слава я богу. Просто подумал, что, наверное, так надо, я не был тоже готов к этому, но слава богу.
Да, ну и я тоже здесь попробовал новый способ взаимодействия с нашими гостями. Оказывается, можно посылать какие-то комментарии человеку в WhatsApp, он будет их читать, да, реагировать как-то. И таким образом можно его намечать дорожку для него, по которой он сам... Может быть, Вячеслав Викторович, вы будете нашим постоянным ведущим молитвы на Тео. Когда-нибудь.
Надо помолиться.
Да, ладно, хорошо. Ну, я очень хотел услышать вашу личную историю и историю появления миссии евангельских христиан-баптистов на Чукотке. Как вы там потрудились, как сейчас там, прямо сейчас там находятся наши общие знакомые на этой Чукотке. Да. Как это все тяжело двигалось, двигается, и как много усилий, и в том числе денег требует все это движение там христианское. И как много людей, тем не менее, из года в год продолжают туда вкладывать свои усилия. Давайте, может, пожалуй, начнем с вашей личной истории, как вы пришли к Богу, как вы узнали о Христе, как вы оказались в церкви, и как вы переехали из Кишинева вдруг из теплой страны, где виноград, солнце, все такое прочее, оказались в такой вот прямо дыре.
Ну, моя история, она начинается от моей прабабушки, бабушки, которые были христианами, и переехали они в Молдавию. И вот интересно то, что мой папа и никогда дома не говорил о Боге. Он был коммунистом, и только в 87-м году, когда моя сестра заболела раком, это было чудом, и через нее Бог привел всю семью. Потому что бабушка верующая, но дома был это запрет на чтение Писания, на разговоры вообще о Боге. И вот когда сестра, врачи отпустили ее домой, чтобы она уже умирала, это прям было бессилие, полная капитуляция врачей. Вот в тот момент папа пригласил нас в комнату с братом и говорит, давайте молиться. И он просил у Бога исцеления, Бог дал исцеление. Сейчас сестра наша здесь с нами, трудится для Господа. Но вот именно это было началом встречи с Богом для моих родителей. Я же приходил в церковь, потому что родители приводили. Мне было очень неинтересно в церкви. Я считал лампочки, люстры, считал скамейки. В общем, то есть занимал себя счетом в церкви. Но были какие-то интересные моменты, когда приезжали миссионеры, и для меня это были живые истории, живых людей, которые отличались от тех стандартных проповедников, потому что церковь была больше, ну, около 1500, огромная церковь, и, скажем так, баптистов я не очень любил в детстве, потому что на нашем стадионе они построили церковь, и это было таким вызовом для меня. Но потом я начал сам посещать церковь и быстро нашел себе друзей, таких же, как я, которые за пределами церкви жили своей жизнью, и это было таким двойная жизнь. Мы гуляли, чудили, грешили, и потом тут же приходили в церковь на вечернее богослужение и были такими паиньками. Но вот именно тогда Бог постучался в жизнь. Это уже была не родители встреча, а моя личная встреча, когда Бог показал свое могущество, свою силу, и мне ясно было, что я не хочу по-другому, я не хочу без Бога жить, я не хочу лицемерить. И я пошел учиться в библейский колледж, это был первый набор, скажем, это было большим благословением, что меня взяли учиться еще не членом церкви даже, и это было удивительно для всех друзей. И вот наши друзья все, они сейчас пастыря церкви, все. И вот когда мы закончили учиться, один из моих сокурсников, Петр Литневский, сейчас он в Англии живет, он подошел и сказал: давай, поехали на Чукотку. И он очень красочно расписывал. Он еще так руками, очень эмоционально. Там северное сияние, там белые медведи. Ну, вот все так рассказывал. Я ему говорю: слушай, ты так рассказываешь, как будто был там. Ну, а ты мог бы поехать там? Я придумал, что мне первое пришло в голову, молдавское село какое-то. Я говорю: в Распупены поедешь? Он задумался, сказал: завтра отвечу. Пришел на завтра, говорит: поеду. И потом тут же говорит: поехали на Чукотку. И, в общем, он меня донимал, и я сказал, что я вообще занят служением и никуда не хочу. Но он сказал: давай молиться. И вот этот был такой роковой момент, когда я сказал: Господи, я буду молиться, и все тут. На самом деле это было важным моментом, потому что Бог меняет сердце именно в молитве и меняет отношение к каким-то вещам. То, где я был категоричен, Бог вот поменял. Ну и вот я уехал с ним на Чукотку. Я там в итоге... Мы ехали на год, я остался на 14 лет. Петр уехал там около 5 лет, он побыл. Уехал с женой. И это было удивительное время для меня.
Вот. У нас в комментариях пишет: пересмотрела вчера молитву на эфир с Вячеславом и поняла, насколько интересна жизнь миссионеров. Удивило и потрясло свидетельство о бочке с дизелем. Бог реально благ. Да, Жанна, у Вячеслава действительно вся история закончилась хорошо с этой бочкой, но не все истории миссионеров заканчиваются так благополучно. Некоторых сжигают, сажают на кол и вешают. И это происходит прямо сейчас, к сожалению, в разных регионах нашей планеты. Слушайте, а вот мне очень близок ваш подкол вашего друга с Распупенами, с этими самыми Распупенами. Почему? Потому что я вижу большое количество миссионеров вокруг себя. Нет, небольшое, но из тех, кто миссионерами, да?
Ну, хорошо, если было.
Из них большое количество, в том числе из тех, которые катаются на Чукотку, между прочим. Вот они катаются на Чукотку. Но вот Распупены остаются без Христа при этом. Да, Распупены. При том, что гораздо ближе даже, чем Распупены остаются без Христа. То есть я у некоторых спрашивал: хорошо, окей, ну, а твои соседи, вот, например, да, с которыми ты живешь в подъезде, на одной лестничной площадке, они уже слышали от тебя про Христа? Зачем ты едешь на Чукотку, в Африку, куда-нибудь там, не знаю, в Испанию, да, миссионерить, или там в Америку даже быть миссионером? Ну, почему твои соседи вокруг тебя, твои Распупены, о Христе еще не слышали? Разве это логично?
Ну, это очень справедливо, и это было укором пастырей в Кишиневе, которые вообще были мне не пастырями. Мой пастор был Федор Макан, он поддерживал. А другие пастыря, которые никогда не навещали моих родителей, они пришли и отговаривали, чтобы я ехал. И они правы, действительно. Но в великом поручении мы читаем в Деяниях апостолов, мы читаем, что в Иерусалиме и Самарии, и до края земли. Везде стоит не потом, а и. То есть это параллельное движение. И я думаю, что гораздо легче быть эффектным где-то там на выезде, потому что тебя не знают. И гораздо легче держать маску такого благочестивого человека и выдержать какой-то период, там, ну, месячная поездка, это ты прям напрягся и поработал над собой. Но действительно, мои соседи могут и не знать, что я христианин. И вот это как бы открывается немножко другая проблема, но это не означает, что не нужно ехать далеко. И вообще, я думаю, что романтика, она такая миссионерская, она навеяна книгами, и очень полезно читать книги. Я прям с удовольствием читаю, перечитываю, у меня есть план чтений, я перечитываю миссионерские биографии. Для меня прям потрясением было вот в начале 2020 года. Я перечитал Джим Эллиота, его жизнь, его служение. И сейчас Элизабет, его жену читаю. Эти истории, они вдохновляют. Но это бывает часто, что перекрывает вот эта эйфория миссионерской жизни. Она у меня закончилась тогда, когда мы попали в пургу. И мой друг потирал ладони и говорил: круто, мы будем спать сегодня в снегу. А я говорю: это совсем не круто. И вот романтика, она пропадает, когда ты, кстати говоря, ему отрезали пальцы, вот фаланги. То есть он обморозился, и отрезали фаланги.
После того дня, да?
Да, да. Это как бы... и тогда ты понимаешь, что он даже в бассейн прыгнуть не может сейчас. Потому что нет фаланга, и он не может оттолкнуться. И на себе он испытывает эти лишения, которые... И это говорит о том, что служение Богу – это всегда серьезно, это всегда жертва. И, может быть, жертва на лестничной площадке, что тебя перестанут с тобой здороваться, потому что нужно быть во всех областях человеком и христианином. Почему, кстати говоря, немногие вешают на свои машины и рыбки, и стихи из Библии? Потому что езда, она не христианская.
Слушайте, я помню, пытался повесить рыбку на свою машину. У меня, кстати, тоже нету, но я честно пытался. Мне подарили рыбку пророчески. У меня еще не было машины, но мне брат один подарил рыбку, сказал: вот тебе рыбка на твою машину. Я говорю: у меня нет машины. Он говорит: будет, не переживай, будет. Она действительно появилась. Я пытался и наклеить, но она все-таки как-то никак не наклеила. Ну да, я спрашивал, подкалывал тоже своих иногда друзей и братьев, говорю: а где ваши рыбки? Ваши были рыбки. Он такой: ну понимаешь, я так езжу, что не хотел бы позорить Христа и церковь, да, с этой рыбкой. Ну, может быть, просто перестать так ездить? Другой вопрос, да, задают. Просто да? Перестать ездить и вешать эту рыбку свою. Хорошо. Я однажды был, разговаривал с одним братом, с одним человеком, у них при церкви большая такая как бы гостиница есть, типа хостела, и в ней проходил семинар миссионерский, ну как там, типа обучение, конференции миссионеров, то есть ехались миссионеры со всей страны, насколько было вместительно, и вот этот человек, пастор этой церкви, ходил по этому хостелу и слушал такие разговоры. Как люди жаловались, что вода слишком холодная или кровати слишком жесткие у них в хостеле. А он им говорит: друзья, как вы собираетесь быть миссионерами с такими запросами, да, к жизни, комфорту и всем остальному? И тут как раз-таки Жанна спрашивает, какими качествами должен обладать тот, кто собирается стать миссионером, в чем ему упражняться более всего? Обливаться холодной водой, спать на дверях, на полу, что нужно сделать?
Ну, Жанна очень как смотрит в корень и очень верно размышляет, потому что уроки, которые я получил в своей жизни, он именно как раз был связан с этим случаем, когда мы попали в пургу и 2 дня пешком шли по снегу, и я вспоминал Молдавию, виноград, и тепло, и маму, и папу. И потому что снегоходы заглохли, они вообще, в принципе, русские бураны на молитве ездят, они не на бензине, они вообще бестолковая техника. Но вот они один за другим поломались, и началась пурга, началась сильнейшая вьюга, и мы вот ночевали в снегу, нам еще подошел чукча один, говорит: Но, говорит, вы, говорит, не усыпайте особенно, а то вас заметет, мы вас не найдем. И кислорода не будет, и вы задохнетесь. Ну, в таком прочтении я вообще всю ночь переживал, что меня заметет. На утро мы встали, шли пешком, и снегоход один завелся, потом заглох. Мы рассчитывали, что вот доедем сейчас быстро, а оказалось, что не доедем. И шли пешком, и тот Чукча, который с нами был, он стал с нами петь, молиться. И был такой период, когда мы реально просили Господа умереть. Вот реально, Господи, дай нам умереть. Вот ценно, что Бог отвечает на все молитвы. Я вот думаю, вот именно тогда я понял, что Бог смиряет. И смирение – это очень такой важный урок, который должен пройти каждый миссионер. Приготовиться ко всем обстоятельствам невозможно. Я думаю, что есть для себя, я сделал список 5 таких характеристик миссионера. Первое – это он должен любить людей. Если он не любит людей, и у него служение – это работа, и он выдавливает из себя вот такие добрые отношения, то, конечно, ничего не будет. Он должен любить.
Слушайте, ну это не ахти какая работа. Мы же не американские миссионеры, которых иногда снабжают гигантским количеством денег. Вот как мы с вами перед эфиром обсуждали, да, историю, рассказанную Иоганном Смраймером, что когда-то давно там американские миссионеры, приезжающие в Россию, имели действительно неплохую финансовую, скажем так, поддержку для своей работы. У нас же миссионеры, по большому счету, все, ну, большинство из них, они реально нищие люди. Как же можно к этому относиться, как к работе, там, если ты даже по дворникам в Кишиневе будешь больше зарабатывать?
Все правильно. Вот все вот эти иллюзии, что миссионеры, они богатые, или наоборот, они нищие, Бог заботится. Я вот глубоко верю, что Бог не оставляет миссионеров, Он печется о них. И это тоже входит в план Божий, и это процесс обучения. Когда Бог тебе дает изобилие, и ты как с этим справляешься? И как ты справляешься с тем, когда у тебя вообще есть нечего? И у нас было, мы жили на острове, у нас был период, когда нам не было что кушать.
Угу. Вопрос, как раз есть комментарий по этому поводу, Вячеслав Викторович, да. По поводу еды. Можно глупый вопрос спрашивает? Как бы меня. Еще вопрос. Что, олени разводят на этом?
Еще раз вопрос, я не расслышал. Что?
Едят ли чукчи оленей, спрашивает наш зритель, и как они спасаются от холода вот, в этой вечной мерзлоте?
Да. Но, конечно, вообще чукчи переводятся как олени и люди. И олени для них все. Это и транспорт, и дом, и еда, и ну, прям буквально все. И когда чукчи чаще всего варят просто вареное мясо, в одном бульоне могут варить его 2-3 раза, поэтому бульончик очень наваристый. Едят у оленя все, буквально все. Только шерсть не едят, из шерсти делают кухлянки. И это такая рубаха из шкуры оленя. Одна одевается на голое тело, причем шерстью к телу, другая шерстью наружу. И, ну, вот для меня это был тоже такой момент, когда мне надо было переступить через себя и сказать, что я люблю этих людей, поэтому я люблю все, что они едят, и все, что они делают. Поэтому я ел и пил. Везде там сыпется шерсть, она вешает одежду над столом, и это везде прям летает шерсть, она прям в чае у тебя, в еде. И никто не убирает этот волосинки двумя пальчиками. Там все это засыпано. Ну и я вот точно так же смотрю, как они, ну и ел, как они, с шерстью. Это была такая, что называется, контекстуализация. И я помню, один раз приехал, если про еду говорить, приехал к оленеводам, и они только что забили оленя, голова прям на столе стоит, они отпилили ножовкой верхнюю крышку черепушки, поели мозги прям на лепешке, а дальше предложили мне глаз оленя. И он висел на жилах, и они протянули, и никто не сказал, что нужно глаз было разрезать по глазнице и его выпить. Я его во рту гонял, пытался его прокусить, все сидели, ждали, когда я это сделаю. Ну, в итоге удалось, я его съел, они все порадовались, что я нормальный человек. Интересно, интересно. Я много... почему я говорю про любовь? Это не банальщина какая-то, а потому что ты, если не любишь, ты не будешь идти на какие-то вот такие жертвы. Я помню, когда одной бабушке я рассказывал о Христе, она уже в вечности, и она снимает керкер и начинает ходить на ведро. И, знаете, это... Для них это нормально, и я не смеюсь над ними. Я очень люблю и уважаю этот народ, потому что русские высмеивали чукчи в анекдотах. Я считаю, что неправильно это делать. И я видел, что это такая настоящая простота, искренность, которой надо учиться. И вот она, бабушка, снимает с себя меховой комбинезон, начинает ходить в туалет при мне. При этом она остановила меня и говорит: ты продолжай, потому что я засмущался, когда увидел, к чему все идет, и стал отводить глаза. Она говорит: нет, ты мне расскажи. И прям такой конкретный глубокий вопрос о Христе, о его жертве. И меня это так тронуло, что все, что сейчас происходит, она тебе настолько доверяет, что она там в туалет при тебе ходит. Ну, вообще там собирает мочу всегда в ведро, и чтобы не выпускать тепло, никто не выходит на улицу в туалет. Все ходят прям перед всеми. Потом они этот мочу замораживают, выносят на улицу, замораживают, и потом переворачивают, и такой чупа-чупс из мочи для оленей. И вот олени любят лизать соль, и вот такая специфика.
Вас готовили ко всему этому, Вячеслав Викторович? Потому что вот вы будете кормить оленей чупа-чупсами из мочи, и все такое, есть глаза оленей и все такое прочее.
Нет. Никто не готовил, потому что не знал. Мой пастырь показал мне на карте, как это далеко, и сказал: ты понимаешь? Я говорю: да, конечно, я все понимаю. На самом деле ничего не понимал, потому что мы приехали, и я в центре города все искал. А когда город начнется? Он говорит: а ты в самом центре. Меня удивляла колючая проволока, потому что везде там лагеря были. И сейчас город расцвел, сейчас много вложений. Но тогда это было страшное время, голодное время. Все по талонам. И многое нужно было проходить самому, упрашивать Господа, чтобы он направил, подсказал. И вся та духовность... которую мы привезли, ее, и с этим мы жили, потому что нет такого, что вот ты там набираешься духовности. Ты набираешься определенного опыта, но ты поддерживаешь отношения с Богом, ты больше в молитве, больше в чтении, но там ты 24 часа отдаешь. Ты постоянно дома люди, которые приходят к тебе с утра до вечера, и ты просто истощаешься. Поэтому, конечно, сейчас нужно готовить миссионеров к тому, что может быть все, что угодно, а не каким-то моментом. Поэтому я говорю о принципах, а принципы, они универсальные.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. У нас в нашей виртуальной студии сегодня Вячеслав Викторович Грин, это старший пресвитер по Свердловской области, многолетний миссионер на Чукотке, замечательный друг, товарищ, пастор, муж, отец и все такое прочее. У него еще прекрасная улыбка, он похож на доброго Дедушку Мороза. Как раз сейчас, когда новогоднее у нас настроение, я надеюсь, у всех эта доброта в той агрессивной среде, в которой мы находимся, она очень нам нужна, эта улыбка ободряющая такая. Также напоминаю, что мы являемся благотворительным проектом, мы существуем только за счет ваших пожертвований, поэтому я прошу вас пройти по ссылке в описании к этому эфиру, и там вы можете сделать какое-то добровольное пожертвование любой суммы, она любая нам важна очень сильно, либо однократным переводом, либо подписавшись на какие-то ежемесячные рекуррентные платежи, которые, впрочем, можно будет отменить в любой момент, как только вы перестанете нас любить так же сильно, как сейчас, друзья мои. Но также комментируйте, задавайте вопросы, потому что действительно эфир очень интересный, история жизни миссионерская тоже очень интересная. Вячеслав Викторович, я от вас жду обязательно списка книг по биографии миссионеров, которые мы прикрепим к комментарию, потом уже в описании к этому эфиру, чуть позже, да, чтобы каждый человек мог также прочитать и, может быть, закрыть для себя эту дорожку навсегда, прочитав там ужасы, которые происходят с некоторыми миссионерами.
Скажем, как Освальд Смит говорил, что не обязательно всем стрелять, можно и патроны подавать. И очень много нуждаются миссионеры именно в поддержке. Вот наша церковь уже много лет отправляет миссионерам посылки на Новый год. И это же не так трудно, но той радости и ощущения такого любви и принятия не передать словами. Когда они в тысячи километров от дома, где молоко стоит в 5-6 раз дороже, чем у нас, где килограмм фруктов, овощей, все одной ценой, по 700 рублей за килограмм, где невероятные цены, и когда люди приходят в магазин, они покупают по одному фрукту, не килограмму, а по одной штучке. Вот в этих обстоятельствах вот именно забота такая, как молитва, как участие, это дорогого стоит.
Uh-huh. Мужчины обычно безрассудные, именно поэтому он часто не уходит там воевать, там куда-нибудь наемниками, да, куда-нибудь в путешествие уходит. Ну, это безрассудство и такое мальчишество, да, такое определенное. Женщины более разумные, более домовитые, более, наверное, в этом смысле рассудительные и осторожные. Как ваша жена то вписалась в такое путешествие на Чукотку? Или вы не были тогда еще женаты?
Мне было 20 лет. В 97-м году, когда я поехал на север, мы поехали вдвоем, два холостяка. Мой друг довольно быстро решил этот вопрос. А моя жена, она сама с Чукотки была, но она родом с Ленинградской области, с Тихвина. А мама поехала туда на заработки. И мама работала в газете. И вот в начале 90-х туда прилетели на самолете менониты. И они привезли около там 10 тонн гуманитарного груза, книг, литературы. Мы, уезжая с Чукотки, эти книги еще были. «Иисус, наша судьба», «Спержин», самые такие известные книги, «Макдаул». И предложила администрация самим раздать гуманитарную помощь. Но немцы понимали все, к чему идет, и сказали, что только мы будем раздавать. Ну, тогда администрация заказывает моей теще, уже потом будущей, статью разгромную, что такие приехали верующие, такие-сякие. И моя теща отправляется в это путешествие с моей женой. Ей тогда было лет 14. И вот они отправляются по всем артелям золоторудным. И везде они, поселки, раздают гуманитарную помощь. И моя супруга Валерия, она слушает каждую проповедь, каждую историю. Никто в этот период не покаялся, только моя жена. После этого она собирает деньги, работая уборщицей, моет подъезды, чтобы собрать деньги, и едет учиться в Донецкий христианский университет. Вот после того, как она отучилась, она вернулась на Чукотку. Там уже были мы. И вот там мы познакомились. Сначала мы, конечно, гоняли ее. Ну, я гонял ее как практикантку. Потом присмотрелся.
Это здорово. Спасибо большое за то, что вы пишете... друзья, пишите комментарии, что вы, Вячеслав Викторович, отвечаете на наши вопросы. Ставьте лайки, делайте репост. У нас еще есть целых 20 минут прямого эфира, и вы можете задать любой вопрос, который вам интересен, задать Вячеславу Викторовичу Грине по поводу миссионерской работы. Пишет Салехард, город уровня Европы, судя по картинкам. видимо, по интернет-картинкам, не знаю. Я не был ни разу в Салехарде. Действительно, Салехард город уровня Европы?
Ну, я там тоже не был. Вся наша часть России, где есть добыча природных ресурсов, там, в принципе, города живут неплохо. Но наш город Певек, где я трудился, это самый северный город России, там добывают до сих пор золото. Одна компания в год может там 15-16 тонн золота добывать. И они живут только этим. Хотя город маленький, 4500 населения, но есть морской порт, аэропорт большой, потому что обслуживают. А про Салехард не знаю, к сожалению. Ну да, я думаю, что этот город цветет.
К жизни по сравнению с Молдавией. Вы из Молдавии туда приехали, да? И сегодня вы живете в Екатеринбурге. Насколько сильно у них различается взгляд вообще на жизнь, на проблемы, которые возникают в жизни, ну и на христианство, в частности, раз уж вы приехали туда миссионерить? Или они точно такие же, как все остальные?
Каждый регион отличается. И условия жизни, и менталитет, даже то, как люди взаимодействуют. Мы приехали в Екатеринбург, и люди говорили: вы иностранцы, что ли? Мы говорим: а как вы поняли? Ну, пытаясь играть в эту игру до конца, они говорят: ну, что-то вы часто улыбаетесь, что-то с вами не так. Потому что люди на Урале такие суровые достаточно. Отличается тем, что, если говорить про север и Урал, отличается тем, что люди на севере очень гостеприимные, и времяпровождение на севере – это хождение в гости. Это прям с утра до вечера может продолжаться. Вот они пришли в гости и могут поговорить там час о погоде, о рыбе, про оленя. Или... Ну, конечно, мы всегда эти разговоры сокращали, доставали Библию, чтобы не было пустых разговоров, потому что это напрягает немного, когда ни о чем, два часа ни о чем. А на Урале, наоборот, люди не идут в гости, и поэтому требуется третье место. Есть работа, есть дом, и нужно третье место, где люди, ну, это кафе, может быть, какой-то торговый центр, где люди могут прийти и пообщаться. Вот это здесь это работает.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Вячеслав Викторович Грин, старший пресвитер по Свердловской области. Это Россия, миссионер, муж, отец и наш добрый друг. Теперь, я надеюсь, по крайней мере, наш добрый друг. Готов ответить на ваши вопросы, которые вы напишите ему в комментарии. Хорошо, спасибо большое. Образ жизни. Вот Иван Петров, да, если можно, вопрос не совсем по теме, пишет он. Правда ли, что образ жизни на севере сильно отличается от других регионов? Какие главные отличия? Как меняется мироощущение человека там? Ну, это похожий вопрос, потому что я задавал. Вот вы сильно поменялись под воздействием Чукотки? Или остались все таким же в душе солнечным молдаванином?
Но меняет. Даже то, как мы говорим. Я заметил, что у меня появился какой-то там чукотский акцент, или как мы тянем слова, как мы думаем. К примеру, если мы раз в два года ехали в отпуск, то мы старались вот за эти месяц-два по максимуму выкладываться и в общении, и в закупках. А люди, которые живут здесь, все-таки они по-другому распределяют время, финансы. Очень меня отличается жизнь на севере тем, что даже здоровые люди оттуда возвращаются чаще всего больными. Потому что там, вот скажем, на Чукотке, там 30% не хватает кислорода. Поэтому через 5 лет жизни на севере необратимо изменяется сердце. Оно увеличивается в размере. Меняется... Ты меняешься физически, меняешься духовно. Потому что ты, если не занимаешься с собой, у тебя нету общения. У тебя нету... Даже сейчас достаточно... У них нету интернет-ресурсов, чтобы они могли смотреть что-то вдоволь. каждый мегабайт платный. То есть многие это уже забыли, и поэтому там есть вот это ощущение голода, солнечного голодания, продуктов недостаточно, общения недостаточно. Вот такая среда одиночества. Я это восполнял книгами, я это восполнял служениями, делал какие-то радостные поездки на снегоходах, на сноубордах, пытались развлекаться как могли. С молодежью, с ребятами. Вот.
Угу. А если сегодня вы были бы свободны от ответственности, от каких-то вот ограничивающих вас, там, не знаю, моментов, обстоятельств, что бы вы выбрали сегодня для своей жизни, и вы полностью свободны, да? Вы там, не знаю, можете легко бросить пасторство свое, пресвитерство, жена ваша на все согласна, дети тоже. Вот что бы вы выбрали, Молдавию, Чукотку или Екатеринбург сейчас?
Екатеринбург.
Почему?
Потому что я глубоко уверен, что Господь, как Стэнли говорил, что Господь управляет в движении. И я двигался из Молдавии на Чукотку, и я никогда на Чукотке в самые трудные времена, когда у нас болели дети, и мы жили на острове, и у нас были сложные времена, мы никогда не роптали и не жалели. И находясь сейчас здесь, в Екатеринбурге, мы любим этот город. И я расцениваю настоящее как то место, куда тебя поместил Господь. Поэтому я, даже если бы я был свободным, я отсюда бы не уехал. Но я открыт, и мы с женой об этом говорим, что мы открыты поехать дальше на новое место служения, если Господь вас зовет.
Есть две категории людей, наверное, и среди христиан тоже. Домоседы такие, которые не любят путешествовать, любят обустраиваться вот где-то в одной точке. И вот такие парни, как вы, которые готовы вписаться в любое, просто в любое приключение, поехать на край света, если не знаю, по каким причинам, если честно, да, то есть внутренняя мотивация, она сильно отличается от того, что мы обычно объясняем людям, да, почему мы туда едем. И некоторые считают, что вот такие, как вы, это, скажем так, более настоящие христиане, вот более готовы послужить Господу, церкви, да. Вот позвал Бог на Чукотку, поедем на Чукотку, позвал там на Северный полюс, поехали, или на Южный полюс, поехали туда. А те люди, которые вот сидят дома и не горят желанием миссионерить, они как бы немножко неполноценные люди, что ли, неполноценные христиане. Вот как вы расцениваете такое вот деление?
Ну, я никогда так не думал и никогда не считал себя более важным, если я что-то делаю, чем те, которые ничего не делают. Потому что многого мы ведь не знаем. И та молитвенная жизнь бабушек, которые приходят, садятся на свое место, любимое в церкви, и того внешнего не видно. Но на самом деле они соучастницы благодати Божией. Они тоже участвуют рублем, они участвуют молитвенно. И тогда, когда бывают самые трудные времена, когда ты как миссионер выдохся, какая-то бабушка, молящаяся в каком-нибудь городе России, она тебя поддержала, а ты думаешь, что ты такой молодец. Поэтому я не считаю, что есть градация такая человеческая, вот этот молодец, потому что он делает, а тот не молодец. Надо видеть шире эту картину, и только, наверное, на небесах мы увидим, что миссионеры, они, может, венца получат меньше, чем те бабушки, которые молились.
Самое большое разочарование, которое вы испытали, живя на Чукотке?
В людях.
Если более конкретно?
Это больно. Больно разочаровываться в своих учениках. Когда ты вкладываешься и готовишь человека, который знает греческий, русский, поет, подает надежды, и потом грех, и все разрушается. И разрушаются мои какие-то планы. И это было сильное разочарование. Но это тоже был Божий план, потому что через это я начал заниматься ученичеством из того, что было. Когда Иисус кормил 5000 человек, никто не обращал внимания на такое количество вот эти несчастные рыбки хлеба, они погоды не делали. Но вот именно этот отрывок мне Бог показал, что ты должен посмотреть на то малое, что у тебя есть. У меня был мой сотрудник, мой брат Юрий Михайлович. Я могу часами о нем рассказывать. Сейчас он пастырь. Он, наверное, приезжал в Питер. Хороший брат, чукча. Очень уважаемый, кстати, сейчас. В прошлом алкоголик, ну, и так далее. Он, к примеру, когда проповедует, рассказывает. Я вам поделюсь примером из его проповеди. Он говорит, что христиане – это как жир в супе. Плавают, но с миром не смешиваются. Или он говорит, что проповедует и говорит, сижу я как-то голый в бане и смотрю, как капелька пота стекает все ниже, ниже, ниже. Ну и вся церковь, повторяя за его головой, куда же стремится эта капелька пота, и все прям двигаются. И он говорит в конце, а теперь я понял. Это благодать Божья изливается в нашу жизнь. И все в церкви, а, понятно. И думаешь, этот подход, этот язык, или он говорит после богослужения, ну, это человек с сердцем пастыря. Вот я, и это контраст с моим разочарованием. Человек со способностями и человек без способностей, но имеющий пасторское сердце. После богослужения одна сестра не пришла в церковь, и он в поселке, он пришел к ней домой и говорит, сестра, без всяких упреков, говорит, сестра, наверное, не получилось прийти на собрание. Ага, говорит, ага, ей. Ну, по-чукотски так. Она говорит, да, не получилось. Он говорит, ну, тебе же, наверное, было интересно, что же там было. Она говорит, ну, давай я тебе расскажу. И он говорит, и он начинает молиться, петь, проповедовать. В точности воспроизводит собрание. Она же не смогла прийти. Ну и, конечно же, после таких посещений все посещаемость 100%.
Ничего себе. Ну, помимо Юрия, этого замечательного чукчи, какое было, вот я спрашивал, какое было самое большое разочарование, да, а какое самое большое благословение и какой, наверное, самый большой вывод, или не вывод, а самое большое приобретение было после, если вот уже ретроспективно смотреть, от миссионерства вашего в Чукотке?
Но я бы сказал, что это работа Бога со мной. Бог меня смирил. И он многократно показывал, когда у меня ломались снегоходы, и я оказывался в таком полном тупике, где неважно, как тебя зовут и сколько у тебя денег, и ты позвонить никому не можешь, пожаловаться никому, только ты и Бог. И вот в этой ситуации я очень благодарен Богу, и это... желаю каждому христианину пройти вот через такую встречу с Богом. Это не возрождение, потому что оно было раньше, но это удивительная такая встреча, как Пенуэл, встреча с Богом, когда Бог прикасается к тебе. И я просто сказал, Господи, я вообще смиряюсь, я никто, я не хочу ничего приписывать себе, я понимаю, что только ты. У меня был очень длинный и слезный разговор с Богом. Я настолько это было больно в начале, что я даже об этом говорить никому не мог. И когда мой снегоход, мы просто с Богом пообщались, и у меня была тысячно-процентная уверенность, что снегоход заведется. До этого он не заводился ни в какую. Шел снег, шансов, что я вернусь живой, уже не было. И вот он завелся, я приехал, и я понимал, что только по милости Божией. Это драгоценный для меня урок. Это для меня это жемчужина.
Да, спасибо. У нас эфир называется «Как найти счастье на Чукотке». Так, друзья мои, ставьте лайки, делайте репосты. Вот отношение к счастью у людей там в Санкт-Петербурге, в Москве и в Екатеринбурге, оно, наверное, в значительной степени отличается от понятие счастья на Чукотке. Вот для чукча быть счастливым – это что?
Ну, если он не христианин, то для него счастье иметь снегоход – это какие-то имущественные вещи. Иметь снегоход, лодку на лето, Ну, это все, что связано с имуществом, даже не люди.
Угу. И как меняется их отношение к счастью после того, как Вячеслав Викторович Грин сделал прививку христианскую?
Ну, меняется отношение к Богу. Они начинают настоящая искренняя вера и такая страсть по Богу. Вот если наши Библии взять, то они всегда будут такие ухоженные, сейчас много разных. Их Библии не закрываются, потому что они читают на снегу, при луне. Вот это меня прям трогало. И вот счастье христианина Чукотского, это в том, что они очень любят Бога. И эта любовь, никто их не учил этой любви. Никто не рассказывал, что они должны делать так или так. Они просто любят Бога. Они очень жертвенные. Они очень заботливые. Заботятся друг о друге. Щедрые. Неимоверно щедрые. Я как-то кому-то помогаешь там на копейку, тебе там оленя подарят. Ты думаешь, ну это много, это не надо. Нет, мы хотим. Это трогает.
Угу. Я слышал о том, что многие регионы нашей страны, в частности, если брать, где было язычество, есть язычество, шаманство и такое прочее, когда к ним приходят миссионеры, когда к ним приезжает Гринь, они вроде как бы становятся христианами, но на самом-то деле совмещают, у них такой синкретизм, да, они совмещают и свое шаманство, и веру во Христа. Так ли это? Или они действительно отказываются от своих вот этих языческих практик уже навсегда?
Все дело в том, как мы учим. Потому что наше учение... Мы же не приносим культуру. И то, вот, за что меня осуждали директора совхозов, и я с этим боролся. Я им говорил, что я не против культуры, но я против ложных поклонений. И чукчам я их учил, я им показывал. И, кстати, сказать, что большая часть северных регионов, у них нет синкретизма. Если нет учения, то есть синкретизм. Если есть правильное учение, они очень четко разграничивают. Скажем, в Якутии там был случай, когда один охотник уверовал, а он до этого ставил кольца, такие ловушки для зайцев на тропах. И это удавлено было, потому что кровь оставалась в этом зайчике. И в тот момент, когда он услышал Евангелие, он прочитал Деяния и советы Павла, и он сказал, все, я понял. И он перестал. Хотя для него это был вызов для всей его семьи. Чем же они будут питаться? Ну и Бог его не оставил. Таких случаев много. Потому что чукчи тоже едят кровь, но когда они уверовали, я им никогда не говорил, вы не должны. Я им говорил, вот что Писание учит. И это разный подход. Uh-huh. Это не Слава сказал, это Писание учит.
Кстати, как они к вам обращались? Пастор Слава, просто Слава? Или просто как-то... Слава.
Просто Слава? Да, просто Слава. У нас были очень близкие отношения, дружеские и очень открытые отношения. У меня, ну, представьте себе, что мы живем в одной Яранге и все делаем в одной Яранге, и живем месяц, не выходя только там за дровами.
Нет, не представляю, хотя коронавирус многому научил, в том числе долгому пребыванию в одной квартире. Даже со своей семьей, с которой ты так много времени раньше не проводил. Спасибо большое, Вячеслав Викторович, что вы с нами сегодня провели этот час. 30 секунд, пожелания рождественское, новогоднее, и мы завершаем. 30 секунд буквально.
Да. Братья и сестры, любите Господа всем сердцем, всем разумением. Любите не для того, чтобы понравиться кому-то, любите искренне от сердца. И в эти рождественские, новогодние события, в праздничное время дарите любовь.
Спасибо, друзья. Всем пока. До свидания. До встречи, Вячеслав Викторович. Пока.
Спасибо. Спасибо, Влад. С Богом.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.